Привет, вы смотрите канал Insider Live. Меня зовут Ксения Туркова. Это программа «Американский акцент», в которой мы вместе с политологом-американистом Яном Веселовым объясняем происходящее в Америке. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит.
Ну, ты, конечно, уже знаешь, что Дональд Трамп появится теперь и на американских паспортах.
Да, Госдеп решил выпустить такую лимитированную серию паспортов, по-моему, 25 тысяч. Паспорта, ну, как известно, в Америке используются как заграничные, внутри страны паспортов нет, вот, но те, кто хочет выезжать из страны, им паспорта нужны, и вот у них будет такая прекрасная возможность теперь получить паспорт, раскрыв который, они увидят там изображение Дональда Трампа.
Открыл кошелек, там Дональд Трамп, потому что его на купюрах планировали размещать. Открыл сумку с документами, там Дональд Трамп. Куда ни посмотришь. Но я паспорт получила в прошлом году, а вот моему мужу надо сейчас как раз его менять, так что он, вероятно, попадет под раздачу вот этих новых паспортов. Вспоминается старая советская шутка о том, что в продажу поступили спальные гарнитуры «Ленин с нами, Ленин между нами». Ну, может быть, это такая попытка Дональда Трампа обеспечить себе бессмертие, особенно на фоне покушений.
Ну, я не думаю, что дело обязательно в бессмертии. Дело, скорее всего, просто в сильном тщеславии, которое Дональд Трамп особо не скрывает. В общем, мы видели и переименование федеральных зданий в Вашингтоне, да, и Кеннеди-центр, Институт мира, и изображение Дональда Трампа на различных баннерах, которые вывесили на федеральных министерствах. Мы об этом, обо всем говорили в одном из выпусков. Даже вот те, кто хотят приехать в национальные парки, им нужно получать специальный пропуск, и теперь на этом пропуске там тоже Дональд Трамп. Раньше всегда обычно были какие-нибудь там горы, медведи, животные, а вот теперь Дональд Трамп, и некоторые даже придумывали. Даже серия различного мерча была с разными стикерами, вкладышами, как бы президента, наоборот, закрыть, чтобы не видеть его на этом пропуске. Интересно, будет ли что-то подобное теперь с паспортами?
Да, но мы сегодня как раз будем говорить о покушениях. Я уже это упомянула. В минувшую субботу, 25 апреля, во время ежегодного White House Correspondents' Dinner, есть такое мероприятие, ежегодное мы о нем расскажем, в отеле Вашингтон Хилтон через периметр прорвался вооруженный человек, причем с несколькими видами оружия. Он открыл огонь в зоне около бального зала, где проходил ужин, но в сам зал так и не попал. В результате стрельбы было ранено несколько человек, но точные обстоятельства произошедшего еще выясняются, появляются видео разные, что проливает свет на то, что произошло. В том числе оказался ранен агент секретной службы. Ну а гости, в частности, сам Дональд Трамп, Мелания Трамп, первая леди и вице-президент Джей Ди Венс не пострадали, они были быстро эвакуированы с другого этажа. Ну вот можно как раз рассказать, как это все произошло.
Да, вечер должен был уже практически начаться, то есть уже и Дональд Трамп, и вице-президент Венс присутствовали, они в таком президиуме находились, за столом на сцене, и мероприятие уже почти должно было начаться, но в этот момент прозвучали такие громкие звуки, которые, собственно, в итоге, как известно, стали выстрелами. Вот, люди испугались. После этого и президента, и вице-президента, а также многих членов администрации, которые присутствовали на этом ужине, их увели члены охраны, журналистов эвакуировать не стали, они все остались там. Кто-то прятался под столами, кто-то стоически ел салат, несмотря на панику и страх, кто-то, наоборот, собирал бутылки со спиртным, да, ну раз уже.
Ой, да, эта женщина прославилась в шубе, которая под шумок быстро там со стола несколько бутылок вина взяла. И интересна очень реакция интернета на ее поведение, потому что люди разделились. Кто-то, ну, я бы сказала, не поровну разделились. То есть, мне кажется, по моим наблюдениям, большая часть комментирующих ее как-то поддержала, сказала, ну а что делать? В таких обстоятельствах вот как-то основной инстинкт срабатывает.
Стресс надо как-то снимать, да,
Да.
действительно. Вот, и после этого был какой-то переполох. Вошли в зал вооруженные люди из охраны. Ну и потом, в общем, достаточно быстро это все закончилось. Нападавший был задержан. Потом было объявлено, что мероприятие в итоге продолжится и состоится. Но, правда, как мы знаем, оно в итоге не состоялось. Ужин решили перенести, по-моему, на следующий месяц. То есть оно все еще запланировано, но пройдет в другое время.
Ну и, кстати, особенно зловеще на этом фоне стала звучать фраза пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левит, которую она сказала вообще-то перед ужином. Она сказала «There will be some shots fired tonight». И тут игра слов есть, очень сложно перевести, потому что можно перевести буквально «Сегодня прозвучат выстрелы», «There will be some shots fired». Но она это не имела в виду, она имела в виду, что будет горячо, будут вот какие-то шутки такие, остроты, вот кого-то там приложат так мощно, может быть, в своей речи планировал Дональд Трамп, и можно даже догадаться, кого он хотел бы приложить, конечно, журналистов, потому что своеобразное отношение нынешней администрации и прессы известно. Мы, кстати, посвящали этому отдельный выпуск, советуем пересмотреть. Вот такая получилась игра слов, неожиданная, вот такой неожиданный каламбур зловещий.
Нет, разумеется, пресс-секретарь Белого дома имел в виду, что Трамп будет зажигать, что будет весело, что будет горячо. Тем более, мероприятие, оно такое, вот для тех, кто не знает, это светское мероприятие американской журналистики. По сути, формально это пресс-пул журналистов Белого дома, но присутствуют там, конечно, не только они. Там присутствуют все сливки американской прессы, туда приходят многие политики и конгрессмены. И министры, вот, в том числе, присутствовали, и президент присутствует, обычно вице-президент, хотя и не всегда. Вот, например, Дональд Трамп на протяжении своего первого срока ни разу не посещал это мероприятие, хотя остальные президенты все каждый год приходили, и в прошлом году Дональда Трампа тоже не было. А вот в этот раз Трамп все-таки решил прийти, да, и вот тебе ужин сорвался на такой достаточно трагичной ноте. И помимо президента, который обычно тоже травит какие-то шутки на злобу дня, подкалывает и журналистов, и других политиков, часто шутит над собой тоже, как-то иронизирует. Да, вот я помню, Джо Байден на одном из таких мероприятий говорил что-то в духе: «Приятно находиться в зале с людьми, у которых рейтинг одобрения еще ниже, чем у меня». Ну, намекая на то, что американскую прессу как-то вот американцы не очень любят. Ну и Трамп
Ну,
должен
вообще,
был...
самая ирония, я бы сказала, это очень большая часть этого мероприятия.
Да, безусловно, то есть это самоирония и журналистов, потому что обычно еще и зовут хедлайнером какого-то комика, обычно известного комика, который тоже устраивает прожарку и журналистам, отдельным журналистам американской прессы в целом, политикам. Естественно, президенту, который там присутствует, над ним он тоже шутит. Ну и все это такое мероприятие, когда вот люди могут как-то подсмеяться и друг над другом, и в том числе и над собой. Ну и Дональд Трамп, по идее, да, какие-то шутки тоже должен был заготовить. Вот уже после того, как мероприятие сорвалось, говорил о том, что, дескать, надо ему речь переписать, потому что она была какая-то, ну, вот такая жесткая, видимо, по отношению к прессе. Нужно будет что-то такое помягче. Ну, посмотрим, что президент подготовит.
Да, интересно. Ну, конечно, поменяется, я думаю, речь, и он как-то адаптирует ее под происходящее, под произошедшее, под какие-то события, которые уже случились, тем более еще целый месяц впереди. Но вот интересно, после того, что произошло, известная американская журналистка Юлия Йоффе записала видео, в котором она призвала вообще отменить этот ужин, по крайней мере, вот эту традицию ужинов, по крайней мере, сейчас, потому что сейчас, как она говорит, такой период, когда власть абсолютно не уважает прессу, закрывает медиа, она вспомнила, что случилось, или отбирает финансирование, она вспомнила, что случилось с PBS, NPR, кстати, тоже у нас был отдельный выпуск, посвященный этому, и другие известные медиакомпании превращаются фактически в рупоры власти, и все это приводит к тому, что люди доверяют журналистам все меньше и меньше. Кризис в местной прессе, в локальной радикальной. И вот она говорит о том, что, мол, зачем нам эти ужины, зачем нам тратить на них такие деньги, когда медиа никогда не были в худшем положении, чем они сейчас. И если бы не было этой стрельбы, Дональд Трамп говорил бы целый час и потратил его, скорее всего, на то, чтобы оскорблять прессу. А собрать деньги, говорит она, поскольку на таких ужинах их используют как способ фандрайзинга, собрать деньги можно и другим способом. Таких способов много. И вот, кстати, она упомянула, что Нью-Йорк Таймс не покупает столик на этом, не выкупает столик на этом ивенте, и журналисты на него не пришли. Это было сознательно принято такое решение.
Ну да, потому что некоторые СМИ сознательно выдерживают такую тактику бойкота, потому что не хотят с администрацией на одном мероприятии присутствовать. Тем более, вот недавно, буквально несколько дней назад, была новость о том, что ФБР пыталась завести расследование на одну из журналисток Нью-Йорк Таймс, потому что она написала статью про девушку главы ФБР Кэша Пателя, о том, что он предоставил ей охрану спецназа ФБР для ее там концертов, каких-то личных нужд. И ее действительно хотели расследовать, что вот она как-то преследует эту девушку. Поэтому со стороны части медиа, как минимум, такая реакция понятна. Но, с другой стороны, для вашингтонских журналистов это просто такое веселое светское мероприятие, где можно встретиться с давними знакомыми, хорошо поесть, да, хорошенько выпить. Собственно,
Красиво одеться.
даже стрельба, да, я думаю, не помешала многим хорошенько выпить. То есть это скорее просто такое действительно светское мероприятие, где можно развеселиться, послушать шутки, хотя, опять же, вот шутками вроде как сложнее, потому что обычно, как я говорил, зовут комиков, а в этот раз решили позвать не комика, а фокусника. Уж не знаю, какие там фокусы должны были, да? Тоже какая-то ирония, да, что вот фокусы, и даже как раз вот буквально за несколько минут до того, как раздалась стрельба, этот фокусник что-то там Дональду Трампу, его жене, показывал какой-то фокус, да, и вот звучат выстрелы, да, ну, то есть это тоже все как-то странно. Ну, и, собственно, сам президент, он вообще никак не отреагировал на эти выстрелы. То есть было видно, что вообще никакого внимания этому не придал. Возможно, подумал, что это часть какого-то фокуса, да. Но вот охрана, понятно, среагировала быстро, всех эвакуировали. Поэтому, да, есть такая определенная настороженность по поводу того, насколько нужно это мероприятие, не нужно. Но я думаю, что так или иначе оно продолжится, возможно, в другом виде, потому что вот Белый дом настаивает, что это покушение, это как раз такое хорошее напоминание, что Белому дому все-таки нужен тот самый бальный зал, который Дональд Трамп обещает построить,
Да.
и который сейчас суды не дают построить, говоря, что президент не может делать этого без согласия Конгресса, и президент, и многие члены администрации, и просто консервативные активисты в социальных сетях прям начали требовать все-таки этот бальный зал, потому что там-то будут обеспечены все меры безопасности, там такого не произойдет, и ни президент, ни члены прессы не будут под угрозой, и так далее, и так далее.
Да, и тут Дональд Трамп не преминул использовать свою любимую формулу, если бы был вот этот бальный зал, такого бы не произошло. Мы знаем, что это его одна из его любимых формул, если не самая любимая. Если бы я был президентом, войны бы не было. Или если бы я оказался там в нужное время, в нужном месте, там чего-то плохого бы не произошло. И вот эту формулу он применил и по отношению к бальному залу и очередному покушению. Но, кстати, давай расскажем, что известно о стрелке.
О стрелке известно то, что ему 31 год, зовут его Кол Аллен, он из Калифорнии, там он работал учителем, причем, я так понимаю, в округе, где он преподавал, его даже признавали, по-моему, лучшим учителем года.
Занимался
Он...
разработкой компьютерных игр и, кстати, стрелялок.
Да. Да, это вот, наверное, тоже, да, наведет на мысль, да, тех, кто любит говорить о том, что компьютерные игры это то, что приводит к насилию. Он приехал, насколько я помню, за день до мероприятия в отель Хилтон, где проходил ужин. Он там заранее зарегистрировался и, собственно, ждал ждал, когда начнется мероприятие, и вот попытался на него проникнуть. Точнее, не проникнуть, он просто попытался на него забежать. На него забежать. Вот есть даже видео, где видно, что стоит охрана, пост охраны с металлодетектором, и он просто пробегает его насквозь, и охрана сперва даже не понимает, что происходит, потом они начинают уже стрелять ему вслед. Перед тем, как он, собственно, попытался совершить покушение, он опубликовал манифест, в
Да,
котором
такой довольно
говорил,
объемный.
да, в котором он писал, что, ну, что, собственно, его цель — это убить членов администрации Дональда Трампа, и он говорил, что, дескать, чем более высокую позицию они занимают, тем более приоритетная цель для него. Плюс он также там называл Дональда Трампа педофилом и предателем.
Ну, он,
И...
кстати, там не упоминает, насколько
Да.
я помню, его фамилию. Он просто говорит в одном из отрывков вот этого манифеста. Манифест, как я уже сказала, такой увесистый, примерно 1000 слов. И он там говорит: «Я больше не готов позволять педофилу, насильнику и предателю пятнать мои руки своими преступлениями».
Да, ну очевидно, что тут отсылка именно к президенту Соединенных Штатов. Помимо этого, кстати, в манифесте он как раз писал о том, что очень слабо охранялось мероприятие. Говорил о том, что вот он ходил по коридорам, смотрел, присматривался, и что вот его поразило, что очень мало охраны, и что, дескать, если бы он был не один, если бы это был не он, а какие-то более подготовленные люди, то у них все получилось бы. Там действительно была проблема в том, что обычно таким мероприятиям, на которых присутствуют и президент США, и вице-президент, и спикер палаты представителей, плюс члены кабинета министров, там обычно статус мероприятия в сфере национальной безопасности, и тогда, скорее всего, весь отель охраняла бы секретная служба, а там был какой-то более пониженный статус, из-за этого они охраняли такую достаточно ограниченную территорию. Но вообще, если говорить вот как раз о мотивации стрелка, мотивация там была достаточно простая. Он говорил о том, что в стране все очень плохо, что власть нехорошая, и нужно как-то с ней бороться, а никто не борется. Ну и значит, это нужно сделать ему. А как с ней бороться? Ну вот никак иначе, как такими радикальными методами, то есть просто идти и стрелять в этих людей.
Да, но это, кстати, вот такой вопрос, который многие сейчас задают. Действительно ли это такой провал охраны Трампа?
Да, много спекуляций на эту тему. Действительно, есть ощущение, что с одной стороны недоработали, но с другой стороны, если посмотреть, в общем, где задержали преступника и где находился президент, вице-президент, члены правительства, то там это буквально на другом этаже практически. То есть преступнику для того, чтобы до них добраться, нужно было преодолеть еще много постов охраны, которые находились дальше. То есть в этом смысле можно сказать, что и охрана достаточно хорошо сработала и оперативно. Единственное, что они вот не предусмотрели, да, потому что человек с оружием просто будет бежать по коридору и пытаться туда забежать. Вот, с другой стороны, естественно, как бывает после таких событий, очень много различной конспирологии появилось на тему того, что да, если вот меры безопасности были недостаточными, значит, все-таки это не зря, значит, есть какой-то коварный план, чтобы все именно так произошло, и там конспирология самых разных видов, о том, что это подстроил сам Дональд Трамп, потому что там на фоне рекордно низких рейтингов он как-то вот хочет поднять свою популярность, а как поднять свою популярность? Ну вот организовать покушение на самого себя, да, и якобы это ему как-то поможет, хотя я сомневаюсь, что это как-то позитивно скажется на рейтингах Дональда Трампа. Вот, но тем не менее, вот такие предположения есть. Есть предположение, что это вице-президент Джеди Венс подстроил, потому что на видео, когда их эвакуируют, видно, что Венса как-то очень быстро со сцены забирают, а Трампа медленно, но связано это на самом деле не с тем, что как-то не пытаются спасти президента, а с тем, что президент просто в какой-то момент упал на сцену, и его просто охранники поднимали и уносили оттуда. Есть совершенно абсурдная теория, что за всем стоит сенатор-республиканец — это Йова Чак Грасли, потому что он самый старший сенатор, и в линии наследования, да, если, допустим, убивают президента, вице-президента, спикера палаты представителей, то он становится исполняющим обязанности президента, а его на мероприятии не было, да, вот понятно, кому это выгодно. То есть вот всегда, когда такие мероприятия, точнее, не мероприятия, а трагедии, когда такие случаются, всегда в социальных сетях прям вот бурлит различная конспирология. Ну, собственно, мы это помним
Да.
и по предыдущим покушениям на Дональда Трампа.
Да, убийца-садовник, просто Агата Кристи, все гадают, кто это подстроил. Ну, вообще, мне кажется, что сам факт появления вот этого нарратива инсценировки, что якобы была какая-то инсценировка, что это все поставлено, не настоящее, мне кажется, что он очень симптоматичен, потому что эта версия, она появляется, в общем-то, после каждого крупного инцидента с Дональдом Трампом, слишком много публичных кадров, это играет ему на руку, как было в прошлый раз, тема жертвы героя возникает, и несмотря на то, что эксперты говорят, что инсценировка, ну, крайне маловероятна, все указывает на то, что не было никакой инсценировки, все это было по-настоящему. Тем не менее, как ты говоришь, интернет бурлит, обсуждаются самые разные версии, и мне кажется, это показывает глубокое недоверие к институциям и политике в целом, текущей политике, потому что часть избирателей готова рассматривать любое громкое событие как некую игру власти. И это, вот как мне кажется, очень, очень симптоматично. И я напомню, что в Белом доме на вот эти версии, все версии инсценировки отреагировали очень резко. Пресс-секретарь Каролайн Левит назвала подобное утверждение абсурдом и нонсенсом, подчеркнула, что администрация должна как можно быстрее предоставлять проверенную информацию, чтобы не оставлять никакого пространства для манипуляций. Но, несмотря на все эти заявления, люди все равно это обсуждали. И, конечно же, кроме того, что возник вот этот мотив инсценировки, который подчеркивает кризис доверия власти, дальше пошла дискуссия. То есть это, я думаю, что даст повод еще раз обсудить там проблему с оборотом оружия с одной стороны, и дает повод консервативному лагерю, например, сфокусироваться на агрессивной политической риторике и вопросах безопасности, потому что считается, что они считают, консерваторы считают, сторонники Дональда Трампа, что резкая критика Дональда Трампа со стороны оппонентов создает вот такую атмосферу, которая может провоцировать насилие. В общем, все это еще раз как-то подсветило проблемы в американском обществе и в политике.
Ну, по сути, да. То есть левые либералы, критики Дональда Трампа говорят, что, естественно, проблема в оружии и что нужны какие-то ограничения в этой сфере. Консерваторы, в свою очередь, говорят, нет, проблема не в оружии, проблема в том, что, естественно, бального зала, да, нет, того самого, где была бы полная безопасность. А с другой стороны, да, что делать всем остальным на других мероприятиях за пределами бального зала, да, потому что проблема как бы от этого все-таки никуда не исчезает. Ну и проблема, конечно, да, в агрессивной риторике, что вот Трампа очень сильно ругают, политики-демократы используют различные такие метафоры, да, в духе, что нужно вести какую-то войну с Белым домом и администрацией, что там нужно покончить с Дональдом Трампом, да, и что вот какие-то люди, особенно психически не очень стабильные, такие месседжи воспринимают как призывы к насильственным действиям, и что, дескать, вот нужно как-то поумерить риторику. Правда, каждый раз, да, мы все равно это слышим, там, в зависимости от того, на кого напали, да, и кто становится жертвой насилия, мы с обеих сторон слышим о том, что нужно как-то поумерить риторику, потом проходит немножко времени, и риторика, в общем, возвращается к своему привычному высокому градусу. Но, говоря о конспирологии, да, мне кажется, тут отчасти недоверие к власти, отчасти недоверие и к медиа тоже, как достоверному источнику информации.
Да.
Плюс, опять же, мы видели, что когда вот в первые минуты, когда все это случилось, некоторые СМИ, например, CNN, писали о том, что стрелок был убит. Как мы знаем, стрелок не был убит. И, естественно, вот такие быстрые какие-то послания не очень достоверные, они, опять же, тоже подрывают доверие. Плюс есть такая традиционная, в общем, история, что Америка — это страна, которая, на самом деле, очень любит конспирологию, как и Россия. Мне кажется, вот американцы и россияне, они в этом очень похожи, очень любят искать какие-то скрытые мотивы, да, что-то истинное, да, что-то скрытое. И, естественно, социальные сети, они позволяют вот этой конспирологии, вот этому конспирологическому началу легко себя реализовать, и не только реализовать, да, находить себе широкие охваты, потому что, в общем, любые такие яркие посты, они, естественно, алгоритмами очень быстро подхватываются, и вот все эти теории, они мгновенно раскручиваются в социальных сетях.
А, ну что теперь грозит стрелку? А, ему предъявлено обвинение в попытке покушения на президента по федеральным статьям, которые в США могут повлечь за собой пожизненное заключение или смертную казнь, в зависимости от состояния дела и решений присяжных. И тут как раз стоит упомянуть, что буквально накануне, за несколько, даже, по-моему, за день до этого события стало известно о том, что в США отменяют мораторий на федеральные казни, введенный во времена президента Джо Байдена. В частности, предлагается повторное введение протокола с такой так называемой смертельной инъекцией, который использовался во время первого президентского срока Дональда Трампа, расширение протокола с включением дополнительных способов казни, таких как расстрел, а также оптимизация внутренних процессов для ускорения рассмотрения дел о смертной казни. Это была цитата из официального документа. И исполняющий обязанности генпрокурора, главы Минюста США Тодд Бланш, сказал, что обвинил фактически администрацию Байдена в невыполнении долга по защите американского народа в связи с ее отказом от высшей меры наказания. Он сказал, под руководством президента Трампа Министерство юстиции вновь обеспечит соблюдение закона и поддержит жертв.
Да, нападавшему предъявили обвинение в попытке покушения на президента. Там еще два других обвинения, связанные с незаконной транспортировкой и использованием огнестрельного оружия. И, ну, более вероятно то, что он получит пожизненный срок, но есть вероятность действительно, что его приговорят и к смертной казни. И вот этот анонс со стороны Министерства юстиции, он, в принципе, был достаточно ожидаемым, потому что Дональд Трамп в первые дни своего второго президентства подписал указ о возвращении смертной казни. Но это такой указ, который, в общем, на самом деле не возвращает смертную казнь, а просто предписывает там бюро тюрем, которое занимается приведением приговоров в исполнение, провести пересмотр своих прежних практик, а прежняя практика, вот как ты отметил, была такая, что администрация Джо Байдена, она ввела мораторий на смертную казнь, плюс Джо Байден в последние дни своего президентства, он смягчил приговоры 37 из 40 осужденных на смертную казнь и заменил им смертную казнь пожизненным заключением. И вот помимо использования традиционных уже методов смертной казни, вроде смертельной инъекции, хотя с этим тоже были большие проблемы в первый срок Трампа, потому что в чем проблема? Компании, которые изготавливают препараты, которые используются для смертной казни, они не хотят, чтобы они использовались для казни, потому что, ну, потому что это репутационно не очень хорошая история. Акционеры, может быть, не очень довольны, клиенты не очень довольны, поэтому они прямо запрещают продавать свою продукцию, собственно, для проведения смертной казни, поэтому и федеральное правительство, и особенно правительство штатов, где разрешена смертная казнь, они идут на различные такие, ну, достаточно серые схемы для того, чтобы как-то получить эти препараты, там их как-то смешивают, и часто это приводит к тому, что смертная казнь с помощью инъекции, которая, в общем, изначально предполагалась как достаточно гуманный вид казни, потому что человеку делают укол, он засыпает и во сне прекращает дышать, у него не бьется сердце, он, в общем, просто умирает во сне, по сути. Но по факту происходит так, что люди часто не засыпают, у них начинаются страшные конвульсии, ну и люди, которые за этим наблюдали, в том числе журналисты, говорили, что, ну, что это довольно такое страшное зрелище. Вот, тем не менее, к этим практикам решили вернуться, плюс еще возвращают и расстрел как меру смертной казни, которую до этого на федеральном уровне не использовали. Плюс есть тоже такая тонкость в процедурах федерального правительства прописано, что смертную казнь можно применять только в тех штатах, где смертная казнь разрешена. То есть у вас есть федеральная тюрьма, например, в Индиане. В Индиане разрешена смертная казнь, поэтому вы можете там людей казнить. А если у вас федеральная тюрьма в Калифорнии, а в Калифорнии действует мораторий, соответственно, там вы казнь не можете проводить. Ну вот проблема теперь появилась с расстрелом, потому что в Индиане, например, не разрешен расстрел как мера казни. И теперь придется искать новый штат. Ну вот за последние год, по-моему, сразу несколько штатов разрешили как раз тоже использовать расстрел как меру смертной казни. По-моему, в Миссисипи, в Северной Каролине, еще в нескольких штатах. Поэтому теоретически, почему администрации будет какая-то возможность. Но мне кажется, еще самое интересное здесь это вот эта идея того, что нужно как можно сильнее усложнить процесс оспаривания приговора, когда людей приговаривают к смертной казни. Очень часто получается так, что люди подают апелляции в различные суды, и этот процесс может иногда тянуться годами, даже десятилетиями. И часто бывает, что люди, которых осудили на смертную казнь, в итоге приговор приводит в исполнение там через 20, иногда через даже 30 лет. А вот администрация Трампа хочет, чтобы процесс этот по возможности сократить. Ну и в первый срок Дональда Трампа, если мне память не изменяет, по-моему, 13 человек были казнены на федеральном уровне.
Но мне кажется, что это тоже можно рассматривать как такой сигнал обществу, который власть посылает, вот такая вот сильная рука, не какие-то мягкотелые предшественники, а человек, который реально может наказать всех преступников, по-настоящему покарать. Мне кажется, что это тоже такой сигнал определенной части общества.
Да, безусловно, и Дональд Трамп очень много об этом говорил и во время избирательной кампании, когда уже стал президентом во второй раз, о том, что нужно расширять применение смертной казни, что, например, нужно казнить людей, которые продают наркотики, да, потому что из-за них погибают люди, и вот если следователи могут доказать, что, там, не знаю, человек продал наркотики, да, другому человеку, и человек погиб в результате передозировки, значит, его нужно обвинять в убийстве, и на этом основании приговаривать его к смертной казни. Но тут у Белого дома руки связаны, потому что любое расширение смертной казни на другие статьи Уголовного кодекса — это прерогатива Конгресса, то есть тут правительство в одностороннем порядке ничего не сможет сделать.
А вот мы уже упомянули предыдущее покушение на Дональда Трампа. Ну, все помнят знаменитые кадры, как он выкидывает руку вверх в таком героическом жесте. Потом это оказалось запечатлено там на футболках, на различных сувенирах и так далее. А вот как отличается его поведение? Мне кажется, что по-разному очень выглядит реакция Трампа тогда и вот сейчас на нынешнее покушение.
Ну, мне кажется, что в этот раз Дональд Трамп как будто бы не ощутил какой-то злости, какой-то прям ярости, которая была видна в тот раз. Хотя вот тоже такая параллель, да, я говорил о том, что Трамп упоминал, что вот у него какая-то жесткая речь была по отношению к прессе, вот он собирается ее переписать, сделать какой-то более любовной, как он сказал. Тогда же тоже многие говорили о том, что покушение Трампа как-то преобразило, изменило, что, ну вот, грубо говоря, у человека вся жизнь перед глазами пронеслась, да, и он сделал какие-то выводы, в том числе, возможно, насчет какой-то риторики, да, что вот не стоит использовать какие-то там оскорбления в отношении своих оппонентов. Но потом мы увидели речь Дональда Трампа на съезде республиканской партии, и, в общем, это не была речь какая-то пронизанная действительно там любовью, да, как американцы говорят, кумбая, да, ничего такого, в общем, не было, и Трамп достаточно быстро вернулся к своей привычке риторики. Я думаю, что в этом случае, в общем, что-то такое достаточно похожее. Плюс, опять же, интервью, которое было на следующий день у Трампа по поводу покушения, там вот как раз зачитали отрывок из манифеста, где вот, ну, не самого Трампа, да, ну, кого-то, ну, явно предполагается, что это Трамп, называют там предателем, педофилом и насильником, и Трамп говорил, что я
Да.
не педофил, я не насильник, я никого не насиловал, и потом обрушился на интервьюера, сказав, что вы, в общем, очень мерзкие, да, именно поэтому вы решили процитировать этот отрывок, вы не должны были его цитировать, но все с вами понятно, да, плохая пресса и так далее, и так далее. То есть вот этот как бы привычный мод общения Дональда Трампа с прессой, он сразу вырвался наружу достаточно быстро.
Но интересно, что, как мы уже сказали, там же не было его имени в манифесте, а он это сразу принял на свой счет, значит, он как бы догадался, что о нем речь идет.
Да, журналистка его даже спросила так, а вы что думаете, это он про вас? Ну, понятно, что это про него, как бы тут вопрос немножко такой с издевкой был, потому что, в общем, то, как
Да.
сконструировано предложение, из него было понятно, что имеется в виду именно Дональд Трамп, а не кто-то другой.
Но действительно реакция отличается. Возможно, это связано с тем, что тогда все-таки была предвыборная кампания, и ему нужен был какой-то такой героический образ, и потом вот эти религиозные мотивы, когда он говорил о том, что его Бог уберег вашего любимого президента, вот так вот пуля просвистела. Там буквально, кстати, тоже было много конспирологии, разговоров о том, что, а может быть, на самом деле ухо-то было целехонько, а ничего его не задело. И вот, как я уже говорила, очень много было вокруг этого тоже конспирологии разных версий, хотя это действительно было реальное покушение. Но вот реакция на самом деле правда отличалась.
Ну, интересно еще, если посмотреть вот на конспирологию, связанную с тем прошлым покушением, тогда в основном со стороны либеральных американцев, да, мы видели такую конспирологию, что вот нет, это все как-то подстроено для того, чтобы Трампу позиции как-то улучшить, и в каком-то смысле, возможно, действительно ему помогло, потому что многие как-то иначе посмотрели на будущего и прошлого одновременно президента после этого. С другой стороны, была и конспирология в духе того, что Трампа действительно хотели убить, и вот охрана на мероприятии была очень плохая, да, опять же, вопросы были к охране и к работе секретной службы, потому что как же так получилось, что стрелок смог занять позицию на крыше, и никто его не увидел, пока он не начал стрелять. В общем, что-то тут неладно, возможно, администрация Трампа приложила руку, да, к тому, чтобы ослабить меры безопасности. Но вот последние недели до как раз ужина в Вашингтоне журналистского консервативные сторонники Дональда Трампа, точнее уже бывшие сторонники, да, те, кто были сторонниками, а потом как-то разочаровались в нем, они вот начали вновь как раз разгонять конспирологию на тему того покушения в Пенсильвании и тоже говорить в духе того, что, возможно, это Трамп подстроил то покушение, чтобы себе как-то помочь. Ну, то есть мы видим, что вот этот порочный круг конспирологии, в общем, никуда не девается и не является прерогативой исключительно какой-то одной из политических сил. То есть к ней прибегают и консерваторы, и либералы.
Да, и мне кажется, что конспирология, она в той или иной степени возникает практически, ну, на фоне любого подобного события. Вот мы можем вспомнить и предыдущие покушения, убийства президентов, и, конечно, вокруг них тоже было много конспирологии.
Ну да, если, например, вспомнить убийство Авраама Линкольна в 1865 году, тоже было много разговоров на тему того, кому это было выгодно, что на самом деле это либо был кто-то из правительства Линкольна, что это, возможно, был вице-президент его Джонсон, который в итоге стал президентом, да, и у которого на многие вопросы, особенно вот в контексте гражданской войны, которая тогда подходила к концу, у него были совершенно другие взгляды и по вопросу рабства, и по вопросу прав афроамериканцев после гражданской войны. Естественно, было вот много конспирологии на эту тему. Всегда убийство — это не просто убийство, да, это всегда заказное убийство, а всегда кто-то еще стоит за ним, у кого-то есть какие-то интересы, потому что, ну, потому что простой человек никогда не пойдет просто убивать президента Соединенных Штатов, да, вот. Плюс у него уже не должно быть возможности это сделать, да, ведь президента охраняют, значит, соответственно, это всегда какой-то заговор. И заговор со стороны убийцы, да, и людей, которые его к этому подталкивают, и людей, которые как-то ослабляют защиту президента, позволяя всему этому случиться.
Но мы уже не будем говорить про убийство Кеннеди, вокруг которого до сих пор очень много конспирологии.
Да, с убийством Кеннеди огромное количество различных версий, при том, что вот реально на любой вкус. То есть, вне зависимости от ваших политических взглядов, там Кеннеди убил Советский Союз, убила Куба, убил Израиль, убила Южноафриканская Республика, убила мафия, убила ЦРУ, убили подрядчики Пентагона, убили кубинцы, которым которые были, наоборот, антикоммунистами, да, и которым Кеннеди не позволил вернуться на Кубу и свергнуть режим Кастро. То есть там реально вот какие бы у вас политические взгляды не были, вы сможете найти теорию, которая вам понравится, да, которая вам
Подойдет, да.
впишется в ваши политические взгляды. То есть там вот реально десятки теорий различных и о том, что Стрелок был один, и о том, что Стрелков было несколько. То есть вот это вот реально один из самых таких центров американской конспирологии, когда вот это вот реально стремление к теории заговора, оно вот вышло на какой-то новый уровень и вышло в такие общенациональный масштаб, и, собственно, была даже целая серия расследований потом, которые вело и правительство, и Конгресс, как раз чтобы в попытках сбить вот эту какую-то волну конспирологии, потому что было тоже очень много информации недостоверной, плюс Стрелка потом достаточно быстро застрелили, когда его выводили из здания суда, естественно, это добавило конспирологии по поводу того, что, ну, как бы, были какие-то заказчики, да, они ликвидировали исполнителя. Поэтому, да, вот, но даже несмотря на все эти многочисленные расследования, конспирология, никуда не делась, и книги, и фильмы снимались, и было много попыток, рассекретить документы, связанные с, расследованием убийства Кеннеди, в том числе
И,
Дональд Трамп,
кстати,
да.
Дональд Трамп, да, рассекретил,
Да,
громко
после...
объявил в самом начале своего второго срока, что он это сделает, он это сделал, но там как-то это все, по-моему, не полностью открыто. И, кстати, об этом особо и не говорят. Вот как-то объявили, а что-то там на самом деле нашли, потом это как-то все затихло под градом событий, которые обрушил на страну, нынешний президент.
Ну да, потому что документы действительно опубликовались, в конечном итоге не все, там очень небольшая часть документов все равно все еще остается из-за сопротивления со стороны спецслужб, которые считают, что там либо упоминаются имена каких-то источников, которые все еще живы, и, дескать, вот не нужно их имена в общий доступ выкладывать. Но все эти документы в конечном счете, они... Хотя и открывают какие-то новые, иногда неожиданные там углы касательно того, что там за убийцей или Харви Освальдом действительно следило ЦРУ, и они знали там о его контактах с советским посольством, и о том, что он действительно находился под наблюдением, но в целом они никак не противоречат общепринятой версии о том, что он был один, и что действовал он исходя из своих каких-то личных мотивов, о том, что у него не было каких-то сторонников, что не было еще каких-то людей, которые к этому руку приложили. Поэтому, когда вот эти дополнительные файлы, они публиковались, они не вызывали какого-то фурора в прессе, потому что не раскрывали какую-то новую версию, да, не подтверждали какую-то вот такую теорию заговора как раз.
А всего в истории США были убиты 4 президента: Линкольн, Гарфилд, МакКинли и Кеннеди. А вот Рональд Рейган, как и Дональд Трамп, он выжил в результате покушения.
Да, и что интересно, Рональда Рейгана ранили в 1981 году как раз на выходе из отеля «Хилтон», где вот и проходил тот
Да.
самый ужин корреспондентской ассоциации Белого дома. Тогда его ранили, было ранено еще 3 человека. Президент тогда был в достаточно тяжелом состоянии. Ну, некоторые считают, что он при смерти, по сути, был, но его быстро доставили в больницу, где его оперативно прооперировали, и, в общем, случилось чудо, он в итоге выжил, и даже есть такой то ли байка, то ли действительно реальная история, что Рейгана, когда привезли в больницу, он еще был в сознании, и он одному из врачей спрашивает: «Я надеюсь, вы не демократ?» А
Да,
врач,
это такой известный.
якобы действительно был демократом, а он ему сказал, что нет, господин Рейган, сегодня мы все республиканцы, вот, дескать, ему будет удобнее, если вы будете оперировать республиканцы.
Да, вот так в каком-то смысле история закольцевалась, но, как мы уже говорили, такие происшествия, они каждый раз подчеркивают, еще раз подчеркивают какие-то проблемы в обществе, которые уже существуют. И все конспирологические теории, которые возникают на этом фоне, и все какие-то разногласия, конфликты после того, что произошло, они показывают лишний раз, что что, где сейчас проблемы, насколько общество разделено, поляризовано и так далее. А мы знаем, что эти проблемы сейчас в американском обществе есть. И вот интересно будет посмотреть, буквально завтра уже в пятницу будут снова большие протесты в Соединенных Штатах. Никаких королей. Мэйдэй будет. Мэйдэй, кстати, это название сопротивления подпольного движения из рассказа «Служанки». Тоже такая тут перекличка. И посмотрим, с какими лозунгами выйдут протестующие на улице. Как правило, и мы об этом неоднократно рассказывали в наших выпусках, американская протестная повестка, она всегда очень разнообразна.
Да, ну в этот раз, я так понимаю, хотят сделать фокус именно на экономике, на вопросах там роста цен, инфляции и так далее, и так далее. И, собственно, больше подается это как протест такой профсоюзный. И в некоторых городах, например, в Лос-Анджелесе, в Миннеаполисе, в Чикаго, там даже планируются такие своеобразные забастовки в ряде секторов, то есть люди не выйдут на работу, пойдут именно протестовать, митинговать против администрации Трампа.
Я собираюсь побывать на этом протесте в Вашингтоне, так что в следующем выпуске обязательно нашим зрителям об этом расскажу, сделаю фотографии, запишу видео, чтобы все тоже увидели своими глазами. В конце программы я напомню, как всегда, что Insider запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. А мы с вами прощаемся. До следующей недели. Пока.
Пока-пока.